Черная пятница.
Вообще пятница, конечно, не черная. Сегодня красная пятница. Красный день календаря, выходной день. 8 марта.
8 марта, выходные.
Женщин поздравляем. Мы, как видите, вот Эльдар сегодня в праздничной толстовке.
Да, да, праздничной. Я ее отгладил.
Отглаженный, да.
Радиослушатели, да, не слышат. Да, да, да,
одна из таких свежих вещей у Эльдара. Ей всего лишь 34 года.
36.
Вот. Хорошо. Ну что, продолжим. Вот интересная история. Я когда работал в маленьком мобильном операторе, другом, тоже эти истории часто случались. Суд в Дагестане обязал Вымпелком убрать станцию сотовой связи, установленную неподалеку от школы в Каспийске. Это, кстати, кто знает, на Каспийском море, ну, естественно. Роспотребнадзор решил, что действия компании нарушают санитарно-эпидемиологические требования. На станцию неоднократно жаловались местные жители, опасающиеся негативного влияния на детей. Прав суд, Эльдар, или не прав?
Ну, суд не прав.
Нормы-то есть.
Нормы есть. Более того, я тебе скажу, что в момент, когда эту станцию ставили, вообще, чтобы поставить базовую станцию где-либо, тем более рядом с школой, детским садиком, поликлиникой, проверка идет такая, что там вытряхнут всю душу. Mm-hmm. То есть санитарно-эпидемиологические нормы обязательно соблюдаются. Почему суд принял такое решение? Я думаю, что очень просто, потому что местное население очень сильно возмущается.
Ну, там народ горячий в Дагестане.
Ну, в Дагестане, я напомню, очень долгое время, еще до 5G, когда 5G не было, считали, что радиосвязь, вот радиофобия, она была распространена, и уничтожали базовые станции. В прямом смысле этого слова.
Много где уничтожали.
Когда это еще не стало мировым трендом.
Не только там, люди. В разных странах мира, я могу сказать.
Нет, у нас чем дальше в горы, тем больше было проблем с уничтожением базовых станций. Это как бы факт. Инженеры приезжали на обслуживание, база работала, и вдруг прекращает. И дальше находили, что просто антенно-мачтовое сооружение, как правило, это был некий столб, металлический, деревянный, не суть важно, просто спилен, а оборудование превращено в ничто. И да, вот эта радиофобия, она существует до сих пор у многих людей. И когда я начинаю рассказывать о том, что когда вы пользуетесь электричеством, и приборы тоже могут, в общем-то, излучать, у людей открывается очень большой новый мир. Они начинают искренне интересоваться, какие приборы излучают больше, чем другие.
Ну, больше не знаю, что больше.
Я говорю про телевизор всегда.
Телевизор?
Я говорю, что телевизор – это самый вредный
микроволновка
прибор.
Микроволновка еще говорят что-то.
Ну, микроволновка.
Утюг может тоже, наверное.
Все что угодно. Но телевизор, понимаешь, он же еще что-то и говорит. Поэтому, если они избавятся от телевизора, возможно, что-то хорошее в их жизни случится.
Вообще избавиться от телевизора, да, это полезно. Слушай, но ну что, неужели за этим ничего не стоит? Неужели это действительно не вредно? Но все-таки ведь у жителей обычно в таких случаях есть какие-то основания.
Они видят,
может быть, какие-то симптомы.
Да нет, ну нет.
Дети чаще болеют, исчезают тараканы, может быть, еще что-то.
Пчелы, тараканы.
Нет, ну серьезно. Они почему ругаются-то? Ну, они говорят, вот у меня дети там, ну, наверное, я просто не знаю. Почему? Я видел, у нас тоже, когда в Мегафоне работал, были граждане, которые протестовали, в основном это были пенсионеры.
Ну, понятно, да.
Они аргументировали тем, что у них головные боли и так далее.
Что, ну, это привнесенное.
Что, в общем, связать довольно сложно.
Да нет, это привнесенное. Я тебе больше того расскажу, что очень часто люди жалуются, ну, то есть мы в этой теме разбирались очень долго и подробно, появляется, как люди считают, базовая станция рядом с их домом. Начинаются головные боли, начинаются еще какие-то негативные вещи. Они начинают писать письма бесконечные. Потом выясняется, что это вовсе не базовая станция, а электрощиток распределительный. Нет там базовой станции, но они не верят уже, естественно. И вот это все продолжается. То есть это такой эффект плацебо, когда человек видит и знает точно, знает в кавычках.
То есть здесь речь идет о безграмотности населения?
Конечно. Радиофобия всегда была, потому что у меня есть подборка исторических фактов и статей из разных газет. Вот Новая Зеландия, например. Был миф, когда появились железные дороги, что железная дорога приводит к глухоте. Угу. Коровы прекращают нести
яйца.
производить молоко, понятно, ну и так далее. Ну, то есть, что железная дорога – это вред, потому что организм человека не приспособлен. Ну,
все новое, наверное, сталкивается с этим.
Абсолютно. И... ну, то есть, мы боимся всего, что может предоставлять... ну, это эволюционный механизм. Все, что мы не понимаем, мы этого боимся. Это нормально.
Ну, тебе же скажут, слушай, Эльдар, ну, ты, конечно, мы тебе верим, ты мобильный аналитик, но тоже надо знать. Помнишь раньше... мы с тобой, когда росли, вот маленькие были, тараканы были везде, а потом раз и исчезли, да, когда мобильная связь стала развиваться. Парируй.
Ну, парируй, у нас...
где тараканы?
Социальный уровень, уровень жизни у нас вырос. У нас появились, наконец-таки, не вот те шарики, которые из крахмала с чем-то варила бабушка от тараканов и раскидывала. Они, кстати, были самые действенные от тараканов.
Были довольно эффективные.
Да, эффективными они были. Но мы доросли до момента, когда и дома строят по-другому. Тараканам там не место. И, в общем-то, уровень жизни изменился. Но самое главное в другом. Я вот сейчас приведу такой пример, который, может быть, кого-то испугает. Ведь задумайтесь, наши мобильные телефоны работают везде. А значит, везде есть те самые радиоволны, электромагнитные излучения. В любой точке, вне зависимости от того, что будет с вашей конкретной базовой станцией, другие базовые станции связь дадут. Ну, хуже. Причем, знаете как, самое грустное в этой истории, что чем меньше базовых станций, тем оставшиеся сильнее выдают сигнал.
В общем, не надо бояться.
Бояться точно ничего не нужно.
Базовых станций. Вот. И тараканы вернутся. Хорошо. Даниил.
Ну, наши-то тараканы никуда не уходили.
Вопросы перейдем. Даниил спрашивает. Эльдар, сейчас появилась новая схема мошенничества, когда звонит ИИ. Искусственный интеллект, не Иван Иванович. Есть ли лайфхаки, как отличить его от нормального человека?
Хорошо записанный голос, роботизированный, его не отличить сегодня никак. Но искусственный интеллект здесь, наверное, никак не участвует в разговоре. Диалоги они вести не умеют. Это все равно некие скрипты, которые выводят
скрипты,
вас.
Но они ловят какие-то ключевые слова. Да? Если ты им сказал что-то не то, что он не понимает, то там, значит, возникает пауза, и он, значит, возвращается опять же в точку номер один. Там, или как-то пытается тебя еще раз спросить. Ну, с философской точки зрения, какая разница, с кем вы разговариваете?
Никакой. Просто вас не пытаются обмануть.
Все. Живой это человек или не живой, прекращайте разговор, выключайте, и все. Не надо пытаться там кого-то обмануть и так далее. Это действительно, это не какая-то личность пытается, значит, с вами побеседовать. Это действительно массовая работа. Он положит трубку и позвонит кому-нибудь еще. Так что не переживайте. На этот счет, ох, какой текст. О, Эльдар, пишет Вера. О, Эльдар.
Так.
Знакомая какая-то, нет?
Я не знаю.
Да благословят вас небеса за ваше терпение и мобильность.
Это по отношению к тебе, вот, да.
Терпение, да?
Терпение.
Снова вопрос о мобильных операторах в Крыму. Аргументы помню. Строить станции с нуля, дорого, рынок занят и тому подобное. Но ведь когда-то первые станции по всей стране не рептилоиды подарили, а строились с нуля. Вы скажете, что цены на связь были выше, а я скажу, и абонентов было меньше. Экономически вы сами рассказывали, что у операторов есть богатые регионы и дотационные. То есть, когда надо держать марку, угу, у нас лучшее покрытие по стране, все каким-то образом решается. А тут 10 лет прошло, а ВОЗ и ныне там. ВОЗ в смысле телега, а не Всемирная организация здравоохранения. Так в чем реальная причина, Эльдар? Понять, простить, объяснить? Спасибо.
Объяснить
вот Вера, молодец, как написала. Спасибо.
Причина... причина достаточно простая, а именно Крым. Было принято решение, и это решение, на мой взгляд, правильное. Крым очень сильно технологически отставал от России, и нужны были большие инвестиции. Большие инвестиции, либо строить все с нуля и терпеть, что несколько лет у нас не будет вообще никакой связи, mm-hmm, де-факто, либо на основании тех операторов, которые были в Крыму, давать им зарабатывать больше денег, чтобы они реинвестировали эти деньги в стройку. Собственно, по этому пути и пошли. Этот путь предполагал, что да, будет национальный роуминг у операторов, которые действуют в остальной части России. Это 4 крупнейших оператора, виртуальные операторы и так далее. В этом нет ничего плохого, если мы можем договариваться о том, чтобы условия были, например, как в домашней сети. На сегодняшний день этот вопрос именно так и решается. По-другому не будет. Потому что уже, ну, как бы, зачем разрушать коммерческие компании, которые приносят доход, которые развивают сеть и так далее. Да, они меньше, чем крупные операторы, безусловно. Возможности меньше. Но если мы устроим вакханалию, когда начнется ценовая война и на полуостров начнут выходить крупные компании, это не принесет никому ничего хорошего вообще.
Да, понятно, хотя не очень понятно. Вот тут я даже, я обычно спорю с моим соведущим из аренды Трофимом, который считает, что надо у всех мобильных операторов бизнес отнять и передать государству. И вот тогда все сразу заколосится везде, и в отдаленных регионах страны появятся, значит, вышки там и все.
Ну, а с чего они появятся?
Ну, потому что государство ведет себя ответственно, потому что государство, оно не зарабатывает деньги, а дарит людям радость. Вот. И у них принципиально другой подход. Хотя я ему на это говорю, Трофим, но вот есть же оператор Теле2, который входит в Ростелеком. Это фактически государственный оператор. Угу. И что? Вот. Нет, ну понятно, что законы бизнеса никто не отменял, независимо от формы собственности. И кое-где это дорого, и нерентабельно, и так далее. Ну, это сейчас... все-таки Крым, все-таки я сказал бы, здесь является социально значимым
регионом. И мне интересно твое мнение, потому что вот как раз-таки оно... Такая новость для Трофима специально, наверное, в данном контексте.
Надеюсь, Трофим, ты слышишь нас.
Надеюсь,
сейчас.
Да, что ты внимательно слушаешь нашу передачу 8 марта. А предложил, я не помню кто, можно посмотреть, но кто-то, занимающийся экономическими вопросами где-то, говорит, что ж такое, российские товары у нас не так хорошо продвигаются на маркетплейсах. Давайте мы на госуслугах сделаем маркетплейс российских товаров, чтобы каждый мог там покупать. Вот твое отношение как к госуслугам, как к маркетплейсу российских товаров?
Ну, послушай, таких идей замечательных их много.
Да, безусловно.
Вот, я все-таки сторонник модели, когда создаются условия для ну, такой контролируемой, но тем не менее серьезной конкуренции. И за счет конкуренции игроки, те же самые маркетплейсы, не будем перечислять на 4 штуки, они, собственно, за потребителей борются. Вот. И российские товары могут получать какие-то преференции, но точно не за счет того, что их будут продавать на госуслугах. Ну, какие-то можно находить методы их поддержки. Вот сейчас тут ну, не имеет отношения к технологиям. Ну, вот предложил Союз виноделов 200-процентные пошлины ввести, например, на европейское вино.
Грузинское.
Ну, вот, пожалуйста, далее. Да. Ну, вот можно так, например. А так, чтобы создать, давайте мы зачем-то прикрутим еще к госуслугам маркетплейс, мне это кажется странным.
Ты знаешь, я всегда любую новость пытаюсь визуализировать, найти аналогии в реальной жизни, как бы это могло выглядеть. И вот ближайшая аналогия, которую я придумал, это Почта России, которая вместо того, чтобы заниматься почтой, начала в какой-то момент продавать тушенку, колготки, еще что-то. Ты заходишь, и ты попадаешь вот в этот мини-маркетплейс каких-то странных товаров и не понимаешь, где купить конвертик и марочки, чтобы отправить то, что тебе нужно. Ну, то есть, я не утрирую, потому что меня встречает великолепие товаров, которые очень странные по подбору. Рядом есть магазины, где их много.
Они, очевидно, ориентируются на, так сказать... пожилых людей, которые...
Скорее всего, которые ходят на почту, возможно.
И это единственное место, они считают, что у Почты России тут так называемый рич, он больше, чем у всех остальных, потому что отделение есть в каждом, так сказать, медвежьем углу.
Но тушенку... Ну, то есть в Москве, в центре Москвы продавать тушенку, ну зачем?
Экзотика.
Безусловно.
Для туристов.
Да. Знаешь, как ты заходишь на госуслуги и неожиданно тебе предлагают какой-нибудь российский товар, а тебе же нужно-то всего было что-то сделать вот по своим делам.
Да, да. Штраф оплатить.
Например.
Да. Хорошо. Следующий вопрос. Впервые у нас такой вопрос. Здравствуйте, пишет Вадька. Вопрос Эльдару Викторовичу. Доколе дискриминация левшей от производителей смартфонов? Это почему так и как на это повлияет?
Никак не повлиять, потому что хорошие производители смартфонов, они позволяют адаптировать интерфейс под любую руку.
То есть там, да?
Да, конечно, есть настройки.
Вот так вот.
Можно поменять вообще все, там, как выглядят там, кнопки и так далее, размер экрана.
Хорошо, Григорий задает вопрос. Приветствую, создатель мысли Эльдар. Слушай, какие у тебя сегодня высокопарные.
Мне кажется, что Петр просто сам все это писал. Нет, я вижу, что...
Хорошо.
Да.
А как вы относитесь к робототехнике, битве роботов и к прочим созданиям мехов, каких-то мехов?
Ну, мехи – это Вархаммер вселенная.
Понятно.
По сути.
Так, ну и как ты?
Я отношусь к роботам хорошо. К битве роботов отношусь хорошо, как к такому зрелищу, которое действительно вызывает интерес. Ну и за этим интересом есть все-таки технологии, которые надо создавать для того, чтобы роботы выживали в этих битвах. И это, в общем, интересно, потому что, как правило, этим занимаются молодые команды, подростки, ребята, которые увлекаются подобными вещами, робототехникой. За робототехникой, хотим мы того или нет, будущее. Роботы сильно продвинулись от того, вот когда все это начиналось, это была такая научная фантастика, роботы вокруг нас.
В мультфильмах они были.
Мультфильмы. Вот на MWC, например, я видел очень смешного робота, человекоподобного, и его возили на специальном подвесе. Сзади оператор крутил ручку для того, чтобы робот передвигался. Ну, то есть, понятно, что они показывали кинетику, у них не было моторчиков, кинетика вся работала. Но высокие технологии с китайским человеком, который крутит ручку сзади, выглядели очень смешно. При этом, если отбросить вот эту смешную, наивную часть, мы уже сегодня повторяем человека, мы как человечество вот в разработках. И да, появятся андроидоподобные роботы в какой-то момент. Они будут похожи на людей, выполнять какие-то функции, возможно. Но это очень дорого. Это всегда будет дорого. То есть в обозримом будущем робот не заменит человека.
Ладно. Сейчас будет такой вопрос, после которого я не знаю, смогу ли я вообще дальше разговаривать. И точно я понимаю, что робот не заменит человека. Николай Полюшкин. Это вот когда ты понимаешь, что ты умственно неполноценный. Добрый день. Вопрос про отечественную микроэлектронику. Двоеточие. Недавно узнал, что у нас по полному циклу стали выпускать микроконтроллеры Micron MIG32 Amur, из которого в теории можно сделать отличный аналог Arduino-подобных контроллеров. Также наши делают аналоги одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3 под названием Repco, комплектующие Китай производится полностью у нас. Возможности применения подобных разработок – бесконечное количество. Эффективное обучение информатике в школах, мир интернет-вещей и умного дома и много чего еще. Вопрос. Смогут ли выжить такие начинания и что нужно, чтобы им в этом помочь? Как участвует в этом государство? Какие перспективы отечественной микроэлектроники? Сам жду новую версию Репки 4 вместо буржуинской малинки. Отвечает Ильдар Муртазин.
Ох, давай. Вот такие малинки-вечеринки у нас, знаете
что,
ли.
Да я бы это все обобщил словом. Доколе, Ильдар?
Доколе.
Как жить в этой ситуации? Нам. Простым любителям микроэлектроники.
Спокойно жить. Репка на горизонте. Репка 4, как мы выяснили. На самом деле...
Бабка за жучку.
Бабка за жучку, жучка, да. Если говорить про микроэлектронику вот в таком прикладном значении, ведь это действительно повторение того, что было уже на Западе. Это повторение неплохое с точки зрения начальных вещей, которые нам нужны, потому что вокруг них мы формируем... Этим занимается в том числе государство. Мы формируем среду, в которой могут появляться люди, которые задают такие вопросы. И этот вопрос, он не оторванный от реальности. Mm-hmm. Когда дети начинают изучать информатику, например, они же не должны изучать... Ну, вот в 90-е годы это было достаточно грустно и смешно. Информатику изучали в тетрадках. Компьютеров не было. То есть компьютерных классов не было. И детям рассказывали про прикладные программы, показывали картинки и говорили, вот тут надо нажать на крестик, тут надо сделать вот это и так далее. Мы сегодня принципиально на другом уровне. Компьютеры, смартфоны есть у всех, планшеты. Но самое главное, что Raspberry или Repco, не суть важно, это вещи простые и дешевые, которые позволяют научиться программировать. Научившись программировать, ты можешь создавать действительно достаточно сложные системы. Вот в свое время Raspberry, когда только появился, они показывали примеры того, как обычные люди, используя эту плату фактически недорогую, создали совершенно новые применения. И вот мне понравилась история про внука японского, который своей бабушке, обычной японской бабушке, решил помочь. А именно, у бабушки с дедушкой была, плантация назвать нельзя, ферма, где они производят огурцы. Супермаркеты в Японии, это очень важно вообще в Японии, может быть, ты не знал, если ты покупаешь упаковку с чем-то, с какой-то едой, вот изображение еды на упаковке и еды внутри, оно должно совпадать до миллиметра. Угу. Вот если конфеты изображены, они должны быть ровно того же размера, угу, что на упаковке. И в супермаркетах, когда продают огурцы, они определенного размера и формы. И приходилось вручную их сортировать всегда. Что он сделал? Он взял, собственно говоря, вот эту плату, приделал к ней простенькую камеру, и когда по конвейеру шли огурцы, она оценила размер, прочее, и такая лапка выталкивала в нужный ящик, угу, огурцы, чтобы
соответствующего размера,
да, сортировала. То есть простая, идеальная вещь, которая стоит очень недорого, облегчает труд, автоматизирует его и так далее. Таких вещей можно создавать, ну, то есть, если смотреть на историю там западного мира, было создано огромное количество таких историй. А в России можно посмотреть, ну, там, на гранд-макет или что-то подобное, где там свет, день, ночь, там тоже работает на этих микроконтроллерах, по сути. Они легко программируются. И то, что у нас появляются свои аналоги, это очень хорошо. С точки зрения применимости в школах, например, вопрос открытый, потому что у нас зачастую, знаешь как, мы создаем что-то, но очень часто описание для этого что-то, ну, сами разберутся. Вот нужно популяризовать именно с точки зрения технической документации всех остальных вещей. Давай дальше.
Да, быстро сейчас осталось три вопроса. У нас три минуты. Наталья Новикова. Блиц, да. Ильдар, добрый день. У меня телефон Samsung Galaxy A50. Ему 4 года, быстро разряжается. Стоит ли его менять на новый Samsung или купить китайский? Я пенсионер, мне 74 года.
Большое спасибо за вопрос. Вам, скорее всего, ну, батарейка пришла в негодность. Проще ее заменить. И ваш телефон прослужит вам еще 4 года, как минимум.
Это можно сделать в каком-то сервисном центре?
В сервисном центре это можно сделать, но если вы хотите новый телефон, ну, можно купить новый телефон.
Хорошо, двигаемся дальше. А какой брать-то, Samsung или китайский? Ну, это от бюджета, наверное, зависит.
Это от бюджета зависит, ответить невозможно, но да, можно. И от задач, от бюджета, от задач.
Но есть вариант заменить батарейку. Хорошо. Да. Так, Дмитрий, здравствуйте. Можно житейский вопрос? Находясь дома, включив YouTube на телефоне Huawei, я могу транслировать видео на телевизор Sony. На Рутубе такой функции нет, а хотелось бы. А это возможно?
Это возможно, потому что...
Можно же экран любой транслировать.
Любой экран можно транслировать. Не по идее, а можно... Я даже обалдел несколько от вопроса.
Да, какая разница там у тебя? Там просто, наверное, разницы. Может быть, в YouTube есть отдельная кнопка, просто там можно...
Да не, ну, в YouTube просто в интерфейсе есть YouTube кнопка, есть, да, да, но может, сам нет. Телефон позволяет транслировать любое содержимое. Хоть игрушку, хоть вашу переписку, все что
хоть
угодно.
Фотографии, там все, что да. Хотите. Так, вопрос мне, поменял ли я старый iPhone по совету Ильдара? Да нет, что-то я как-то это самое, пока держится еще. Ну, поменяю, видимо. Куда же деваться-то? Так, и последний вопрос, как раз полторы минутки осталось. Павел Коваленко. Ильдар, приветствую вас. Пытались ли раньше и сильно раньше купить Яндекс? Почему в итоге не купили? Не продавали или, в принципе, что-то помешало?
Нет, я лично не пытался.
Нет, купить. Не вы, а вообще кто-то.
Нет, Яндекс не продавался, потому что большая компания, которая с постоянно растущей прибылью, такие компании не продаются, никто не пытался купить его. Поэтому, собственно говоря, у Яндекса были проблемы с тем, чтобы продаться. Они хотели продаваться дорого, а дорого их не хотели покупать в сложившихся обстоятельствах. Купили их достаточно недорого, по сути. Ну, то есть российскую часть бизнеса купили недорого. При этом Яндекс на сегодняшний день является де-факто лидером Рунета, как ни крути.
Ну и технологическим лидером по многим,
да,
сервисам.
По многим сервисам, разработкам и прочему. Да, это, да, так, Яндекс, безусловно.
Действительно, в жизни каждого из нас и, ну, в связи с этим одна из крупнейших компаний.
Да, конечно. Вопрос, насколько это хорошо или плохо, он остается открытым, потому что, ну, мне, ну, кажется...
Слушай, всегда нужна конкуренция. Мы, да, видим, другие пытаются тоже на этих полянах играть, хотя есть сервисы, ну, которые фактически, да, монополизированы.
Да, это правда.
Такси, например.
Поезд.
Поезд, да. Все, друзья, еще раз, девушки, женщины, девочки, бабы, с 8 марта вас всех.
С праздником, чтобы в вашей жизни всегда было солнце, улыбки, цветы, возможно, которые можно поливать.
И чтобы такие люди, как Ильдар Муртазин, вот, так называемые мужчины, не подводили вас.
Так называемые.
Да.
Мобильные аналитики.
Мобильные аналитики. Нет, на самом деле, с праздником, мы вас очень любим. Если вы слушали нашу программу сегодня, то ваш день пройдет особенно счастливо.
Это правда.
Всего доброго.
До свидания.